Мы с вами прочитаем из книги послания к Ефесянам апостола Павла, 1 глава с 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения, и познания Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Аминь». Очень красивое благословение апостола Павла, слова апостола Павла мы сейчас прочитали, звучат в адрес слушателей, в адрес тех, которым он пишет это послание, в адрес сегодняшнего христианина, христианки, летят эти слова из вечности, как будто с каким-то необыкновенным воодушевлением помогают нам рассмотреть себя, рассмотреть себя. И знаете, этот стих, эти прочитанные стихи достойны того, чтобы каждое слово в нем разобрать. И здесь все. Здесь и красота, здесь и благословение, здесь и утверждение истины, здесь и ясное учение о Церкви в том числе. И для нас это было бы очень важно. Но в рамках нашего служения мы сейчас посмотрим на заключение того, о чем мы прочитали. На эти два последних стиха. И мы можем там увидеть, знаете, очень важные высказывания каких-то, скажем так, возвышенных мыслей о том, чем является Церковь. Чем является Церковь. И вот, знаете, никто, никогда, ни один человек на земле не смог получить такое откровение, какое получил апостол Павел. И не сможет. Потому что это уже сделано. Потому что это уже сделано апостолом Павлом. Потому что именно апостол Павел дает титул, особый титул Церкви. Какой? Церковь – тело Христово. Никто не смог так рассмотреть то, что Христос, создавая Церковь, заботясь о ней, в учении своем, раскрывая те или иные элементы того, чем будет Церковь, в будущем. Но апостол Павел говорит, это тело Христово. И дальше есть продолжение. Есть продолжение, которое касается нас, как частичку каждого, находящегося в этом теле, находящегося в церкви. И знаете, здесь есть над чем порассуждать. Каждый из нас знает, что и сегодня, как и вчера, и в ближайшем будущем, скорее всего, мы будем помнить о том, что было в прошлом, что есть в настоящем, и можем предположить, что будет в будущем. Происходящее в этом мире. Происходящее в этом мире и то, что сложилось, какое положение сложилось, текущее положение в этом мире, что мы можем больше всего увидеть? К сожалению. Здесь нужно сказать «к сожалению». Как мы из истории будем видеть, так мы и сегодня это будем видеть. И видим, точно так же мы можем предположить, что и в будущем, что может происходить, что происходило. Вот это сожаление, знаете, это разного рода раздоры, это разного рода конфликты, это ссоры, это враждебность, это всякая ненависть, которая происходила между иудеями и язычниками, скажем так, то, о чем мы можем примерно окунуться в историю, между греками и варварами. Может быть, чуть дальше мы идем в историю, мы это опять увидим между разными народами. Потом это можем увидеть и внутри собственного народа. Всяких раздоров и конфликтов хватало и будет хватать. Братья и сестры, это происходило между людьми. Даже в одной семье это может происходить. Но самое опасное – то, что раздоры и конфликты есть во взаимоотношениях не только между странами, не только между народами, не только в одной семье, но и остается конфликт между Богом и человеком. Вот эти отношения до сих пор не восстановлены. Не восстановлены. И знаете, это превыше всего. Это превыше всего отношения между Богом и человеком. Потому что это та задача, которую пришел примирить человека с Богом, пришел сделать Христос. И апостол Павел, он учил в своих посланиях, что Христос умер, чтобы соединить воедино вот эти разобщенные элементы, какие бы вы, где бы вы их ни находили. Он пришел, чтобы примирить разные народы, разные государства, примирить мужа с женой, примирить брата с братом, помирить тех, кто был в конфликте вплоть до войны. Христос пришел. Христос явился в этот мир, чтобы достичь этой цели. И мы знаем, что прежде всего здесь он был действительно уникальным посредником между Богом и человеком. Такого больше не будет. Такого больше не ищите. Если вы ищете мира, примирения в любом конфликте, посмотрите, где Христос в вашей жизни, где Христос в той жизни, с кем вы хотите помириться. Возможно, это по линии Христа. Возможно, что между вами и этим человеком встанет Иисус Христос. Возможно, братья и сестры. Тогда Христос не напрасно умер. Тогда Христос не напрасно умер, потому что для того, чтобы это случилось, Он принял на Себя вот тот голгофский приговор. Тот голгофский приговор, чтобы люди примирились, чтобы между собой больше не было враждебности, ненависти и конфликтов, чтобы прекратились какие-либо ссоры. Он явился в этот мир, чтобы примирить людей. И вот мы видим, что это нужно было довести до определенного понимания. Как хотите, но попробуйте услышать, чтобы все стали одной дружной семьей. Чтобы все вдруг начинали понимать, что Он между нами смог сделать то, что годами нельзя было сделать. Вы слышали о войнах, которые длились до 100 лет и более того? 100 лет человек может воевать друг с другом. 100 лет может человек ненавидеть, до состояния враждебности сохранять вот этот потенциал отношения к другому человеку, что он готов идти и убивать его. Сколько можно воевать? Христос пришел в этот мир для того, чтобы люди наконец понимали, что пора прекратить эти разноголосицы. И вот я задаю себе вопрос. Достигнуто ли это сегодня? Случилось ли это сегодня? Происходит ли это там, где это должно было произойти еще вчера? Знаете, давайте возьмем какую-то простую, понятную нам человеческую аналогию. Вот какой-то великий ученый придумал способ, как излечить рак. Способ придуман. Этот способ становится реальностью. Теперь знают все, что кто-то там где-то на каком-то континенте смог найти и способ, и методы решения этого тяжелейшего заболевания. Мы прекрасно понимаем, что раз способ найден, раз человек может это проверить раз, проверить два, на этом строится наука. Если это доказуемо через какие-то опыты, значит, это научный открытый факт. И дальше наука говорит, научно доказано. Но сможет ли один человек всех страдающих от этой болезни исцелить? Донести до каждого этот способ? Сказать, люди, я знаю, как это сделать. Он будет кричать, и те, кто его слышат, они его услышат, пойдут, и все-таки что-то будет происходить. Но чтобы это дошло до каждого, по всей нашей многострадальной планете Земля, какая армия нужна врачей? Какие нужны силы будет приложить, чтобы до каждого страдающего от этой болезни действительно достичь его, чтобы он исцелился? Сколько силы нужно приложить, чтобы была побеждена эта болезнь? Чтобы, наконец, случилось то, что случилось когда-то с оспой. Возьмем с оспой. Мало кто знает об этих ученых, наших советских ученых, которые, не покладая сил, которые ехали и шли туда, когда они могли подумать только о тех, как люди страдают, они это делали, 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 пока оспа была не побеждена. Это взяло много-много лет. Но, наконец, мы знаем, болезнь была побеждена. Получается, что тот, кто идет и делает, достигает все-таки какого-то результата. Да, не сразу. Да, не сразу. Но речь не об этом. Речь о том, что мы знаем, какие силы нужно приложить. Мы знаем, какие силы нужно приложить. И вот сегодня то, что мы прочитали, все-таки витает в воздухе этот вопрос. Какова роль церкви в этом мире? Какова роль церкви в этом мире? Мы знаем, что действительно именно роль, которую выполняет церковь по отношению к Иисусу Христу, она достаточно уникальна. Она достаточно уникальна, потому что каждый из нас, находящийся в Церкви Божьей, знает о том, что делать, знает о том, что говорить, знает о том, как можно, знает о том, как нельзя. Это Церковь Божья. Это Церковь Божья, которая удивительным образом была создана со своим уставом, со своими обязанностями, правами, со своей силой, со своим капиталом. И мы, братья и сестры, всегда знаем, что другой организации подобной церкви нет. Нет. Но что движет церковь? Какая главная идея, какая объединяющая сила действует в церкви? Что здесь самое сильное, братья и сестры? Мы можем перечислять. Да, для нас важно поклонение Господу. Для нас важно пение, для нас важны молитвы, как ничто иное. И мы можем перечислить эти инструменты, загибая пальчики и понимая то, что действительно делает церковь. Мы знаем, что без церкви нам было бы, наверное, трудно. Мы знаем о том, что действительно церковь – это инструмент Божий. Более того, когда мы хотим сказать красиво, мы скажем «Церковь – невеста Христова». И это звучит, это звучит. Это всегда, знаете, приподнимает какой-то внутренний наш взор на какую-то красоту, как на невесту мы смотрим, на церковь. Мы знаем, что действительно в церкви есть та красота, которую нигде мы не можем найти. Почему? Потому что именно в церкви отражается красота Иисуса. Именно это светится, именно это через призму нашего внутреннего человека – окружающий нас мир должен увидеть через нас. И вот каждый из нас, братья и сестры, на секунду может подумать, есть моя в этом какая-либо роль? Что здесь делаю я? Что здесь сегодня я хочу понять? Я хочу услышать, что коснется меня так, что я вдруг пойму. Было бы больше сказано, я бы и не услышал. Но то, что я услышал, это коснулось меня. Это коснулось меня, и мне этого достаточно. Пожалуй, с этим я и пойду. Пожалуй, это мне и нужно было сегодня услышать. И поэтому, братья и сестры, для того, чтобы действительно мир стал одной семьей, для того, чтобы прекращались любого уровня конфликты, братья и сестры, нет иной силы, как сила, которая действует в лице Господа нашего Иисуса Христа, личного Спасителя. Нужно узнать, нужно его принять, нужно согласиться с ним и сказать, хватит заниматься мне остальными советами слушать, хватит мне думать что-то еще по-другому, что я пробовал 100 раз, но не работает. А что скажет Христос? Что скажет Христос? И вот, когда мы думаем о церкви, братья и сестры, давайте посмотрим все-таки на того ученого, который, дай Господь, придумал бы этот способ излечить от всех страждущих от этой тяжелой болезни. Вот он ученый, ему дано какое-то откровение, он получил его, он голова этого способа, этого метода, но нужны ноги. Нужны ноги, братья и сестры, глава церкви Христос. Глава церкви Христос. Но смотрите, нужны Христу ноги, если он глава, нужны. Да всякому делу, братья и сестры, если у вас сформировалась мысль что-то сделать, отними у нас любой орган чувства, знаете, дело пойдет не так, чуть-чуть наперекосяк, если мы чуть хуже видим, если руки нас не слушаются, а ноги не могут донести нас до какого-то нужного места, где нам нужно что-то взять, чтобы сделать дело. Знаете, как бы ты ни придумывал, как бы хорошо это в мыслях твоих не было, но дело не будет сделано, если органы чувств тебе отказывают, если органы тела тебе отказывают. Поэтому, если глава Церкви Христос, каждый из нас, вот эта частичка этого тела, и каждый из нас, чтобы дело Христово было исполнено, должен что-то делать. Молишься? Молись. Кладешь? Клади что-то. То, что ты можешь положить для Господа. То, что ты сделаешь для Господа. Можешь позвонить? Ну, позвони. Можешь что-то передать? Ну, передай. И в этом, братья и сестры, раскрывается тогда талант христианина. Когда каждый из нас не думает, ну, я плохо себя чувствую. Я плохо себя чувствую. Ну, сегодня ты плохо себя чувствуешь. Прошел уже месяц, уже год прошел, уже 100 лет может пройти для человечества, так и оставить нерешенный конфликт, будет какой-то нерешен. Что с этим делать? Знаете, не зря ведь у нас есть эта пословица «вода камень точит». Поэтому мы знаем, что даже вот это малое, капля по капле, но все-таки будет что-то сделано. Будет все-таки что-то сделано, то, что будет важно для Господа. Поэтому ноги нужны для чего? Для того, чтобы идти и выполнять Божьи поручения. Руки Господу – это мы. Нужно что-то делать, когда мы делаем это как христиане, когда мы это делаем не как для людей, но для человека, но для Господа. Не для человека, а для Господа. Поэтому, братья и сестры, нужен голос этому ученому, который распространяет способ о лечении своей болезни. Да еще какой! Нужно, чтобы подключились все СМИ. Нужно, чтобы все гремело, братья и сестры. Точно так же нужно, чтобы голос церкви, голос Христа, голос о спасении грешника был бы услышан. Поэтому, если болит горло, лечите. Лечите, но говорите четко о Иисусе Христе. Говорите кратко, говорите ясно и понятно, но донесите же, наконец, эту простую истину. Принимаешь Иисуса Христа, в твоей жизни безнадежного уже не будет. Уже не будет, потому что ты и Христос будете идти вместе. Скажи об этом ближнему своему. Попробуй победить в себе этот ложный страх, что я не умею говорить, что я не узнаю, как передать мне эту идею и мысль. А ты пробовал? А ты попробуй еще. Ведь не все сразу получается. Не все далеко сразу получается, даже когда мы не знаем, как делать. Но, братья и сестры, мы и не будем знать, как делать и как это получается, если мы не пробуем. Если мы не пробуем говорить об Иисусе Христе, исполнять Его поручения, если мы не знаем, что нам руками делать, если наши руки что-то могут делать, братья и сестры, надо попробовать. Надо попробовать. Знаете, сущность евангельской проповеди – это всего два элемента. Два. Это погибшее состояние человека, погибшее состояние человечества и любовь Божья. Других нет. Все строится вокруг этого. Мы с вами можем собраться и до конца дня проговорить, что такое греховная жизнь. Сколько пороков, сколько страстей бушует в человеческом мире. Все это стремится для того, чтобы погубить душу человека. Братья и сестры, следующий день мы посвятим Божьей любви. Нам не хватит времени. Как тот юноша, который, знаете, помните, упал с окна, потому что до глубокой ночи люди изучали Писание, люди стремились услышать Слово Божье и не обращали внимания на время. Вот точно так же может быть и с нами. Точно так же может быть и с нами. Мы знаем, что действительно можно бесконечно говорить и об одном, и о другом. И то, и другое будет нами услышано и воспринято просто. Просто потому, что речь идет о нас. Потому что речь идет о тех, кто всегда будет и остается человеком, и о той любви, которая всегда была и останется любовью Божьей. Об этом можно бесконечно говорить, слагать стихи, переживания, прозу, поэзию, музыку писать. Все это будет об этом. Как тяжело и трудно человеку, если он согрешает, как прекрасно, если любовь Божья коснулась его. В этом тоже есть поэзия. В этом тоже есть своя особая красота любви Божьей в Иисусе Христе. И вот апостол Павел, наверное, как никто в то время, знал эту любовь. Знал эту любовь Божью, которая зашла в него, знаете, так глубоко, что он не мог ничего другого делать, как о ней говорить. Как о ней говорить, как о ней свидетельствовать. Потому что именно он особенно прочувствовал как-то внутренним своим человеком то, что коснулось его. И у него после этого, знаете, есть такое выражение «после». После вкуса, после там еще что-то там, остается чего-то после. У него осталось только одно. У него осталось вот это непреодолимое желание говорить об этом. Она его разрывала, эта идея, эта любовь, это прекрасное чувство Божьей любви. И он об этом постоянно и писал, и говорил. «Во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Все он это уже прочувствовал. Ему нужно было это записать. Ему нужно было об этом сказать. И он не умолкал. Знаете, он не умолкал, пока глаза не закрыл, не сомкнул глаз. И вот, братья и сестры, кто из нас не знает о том, что любовь Божья нашла путь? Нашла путь, когда один человек пошел туда, на Голгофу, ради любви к своему творению. Пошел туда, на Голгофу, чтобы принять этот смертный голгофский приговор. Кто из нас не знает, что Бог не мог оставить своего Сына, когда смерть настигла Его, но Он Его воскресил. Он Его воскресил ради нас, как и Его путь на Голгофу был ради нас. И поэтому для каждого из нас этот день воскресения. Этот день воскресения, когда он звучит особенно внутренним камертоном в нашем с вами сердце, когда он звучит ярко и понятно. Воскресение. Воскрес Христос. Воскрес Христос, и сегодняшним днем мы об этом свидетельствуем. Мы знаем, что это было великое дело Божье исполнено. И оно, братья и сестры, стоило жизни. Оно стоило жизни. Кто-то сказал, что в этой жизни стоит жить ради того, чтобы за это было достойно умереть. То есть всего себя положить. На алтарь жизни Христос положил любовь свою к каждому из нас. Положил. Положил эту жизнь на Голгофе. И каждый из нас знает, братья и сестры, что мы знаем не только умершего Христа, но мы знаем Его, как и воскресшего. И для нас, для верующих, это особая ценность. Поэтому, раз мы это хорошо знаем, раз мы, братья и сестры, обладаем этой новой жизнью, этим новым путем, этой истиной, которая коснулась нас, нам что-то стоит делать. Потому что именно здесь, братья и сестры, для каждого из нас это как перекресток. Как перекресток, когда мы сознаем, что направо пойдем, мы будем объединены вот этим единым телом Христовым. Налево пойдем с этим знанием, мы окажемся, да, как монахи. Да, останемся как люди, посвятившие себя Господу. Но, братья и сестры, мы церковь. Мы церковь. Один человек – это не церковь. Одна сестра – это не церковь. Двое, трое – я посреди вас, говорит Христос. Поэтому так или иначе, коль так сказано каждому из нас, братья и сестры, найдите себе пару, найдите себе третьего для того, чтобы стать этой маленькой группой, когда вы, как церковь, можете совершить церковное дело ради Господа Иисуса Христа. Потому что Его церковь – это церковь искупленных. Это церковь, обладающая людьми особыми способностями от Господа. И каждый из нас может сказать: я не знаю, как это делать. Но, братья и сестры, действительно, если вы знаете, как шить, вы будете шить. Если вы знаете, как поправить сантехнику, вы это сделаете. Кто-то из нас водитель, и мы будем перечислять бесконечно профессии. Но, братья и сестры, если мы объединились ради какого-то одного дела, то один и сошьет, другой и кран закрутит, третий отвезет и приготовит. И какое дело мы можем сделать? Точно так же и в церкви. Точно так же и в церкви. Только не отвернитесь. Только не скажите, что это меня не касается. Только не для меня это, потому что и мы найдем тысячу причин, чтобы это не делать. И снова всплывают эти притчи. Снова всплывают в памяти эти притчи. Когда зовут на пир, когда зовут потрудиться, порадоваться даже. У меня вот это, у меня вот это, у меня там... И мы знаем эти притчи. Мы знаем бесконечно эти примеры, которые приводит Христос для каждого из нас. Не отвернись, когда Господь тебе говорит и мне, что ты стоишь праздно, иди и трудись, мой виноградник. И вот, знаете, точно так же, как мысли не могут быть, как мы уже об этом сказали, воплощены в действительность, если органы чувств нам отказывают, если мы не можем что-то сделать, точно так же, братья и сестры, вот та великая слава, которая как почтение, как титул была произнесена апостолом Павлом, тело Христова, вот эта великая слава, братья и сестры, не засияет. Не засияет, когда мы отвернемся, когда мы будем какими-то неполноценными христианами, которые будут объяснять себе, что мы не можем чего-то сделать. К сожалению, глубокому сожалению, воплотить в жизнь то, о чем мы с вами начали, будет практически невозможно, если христианин не сможет делать то, что он уже как обязан делать. Не достигнуты будут многие задачи без участия церкви. И церковь, знаете, выполняет, как может, слава Господу за это, выполняет эту работу во всем мире. И мы знаем, что для каждого из нас, когда мы в одной семье находимся, это действительно удивительная идея для христианства – объединиться всем христианам и делать одно дело. И поэтому сегодня, когда Господь создавал церковь, то мы можем сказать, что она была и остается телом Христовым. И это означало и будет означать только одно, что Иисус Христос, братья и сестры, надеется на нас, что Иисус Христос действительно готов быть светом этому миру через каждого из нас. И мы, проявляя свою любовь к ближнему, именно только так и можем проявить свою любовь к Творцу и Спасителю душ наших. А Ему, возлюбившего каждого из нас, той божественной любовью, и отдавшего свою жизнь там на Голгофе и воскресшему Иисусу Христу, за все да будет вечная честь и слава. Аминь.